Николай Денисович, я вас приветствую.
Приветствую.
Прошлую программу нашу мы закончили на истории, как вы уже в отряде работаете газосварщиком.
Да.
А смотрите, сегодня я хотел бы, чтобы мы продолжили, но у меня будет конкретный вопрос. Я когда-то из ваших рассказов слышал о том, что вы встретились в тюрьме, или это на зоне было уже, или я не знаю где, но вы там встретились с человеком, к которому приходил сатана ночью.
Да, было дело, да.
А вот этот вопрос, вот эту историю расскажите. Я как бы хотел бы ее услышать. Я думаю, нашим зрителям она будет интересна.
Это как раз-таки вот этот бригадир, который искал себе газосварщика. Это Коля Нечипорук. И он, когда узнал, когда он мне забрал с транзитной камеры, забрал, и я пришел уже в отряд, и я, естественно, сразу сказал, что я верующий, и все, с ним беседовал. И он мне открыл такое повествование, своей, можно сказать, истории поведал мне. Он говорит, я никому не говорил, даже, говорит, матери своей, ни с кем не делился. Когда он находился в камере, и давно уже находился в камере, то есть, если сказать, белка это была, ну, то есть, после бурного такого перепоя, обычно бывает, когда человек не пьет, останавливается. А это, говорит, уже я сижу несколько месяцев, и вдруг, говорит, я вижу открыто, в здравом уме, приходит, говорит, человек в черном, является, и говорит, пойдем с нами. А он говорит, как я пойду? Я здесь в камере сижу, куда я могу пойти? Вот. А вот у тебя рубашка, вот давай снимай сейчас на шею и за решетку, и пойдем с нами. Он говорит, как? И все. А, говорит, да, я знаю, тебе женщины нужны, ты очень женщин любишь. И говорит, целая появляется, целая батарея женщин. И я смотрю, разного вида, разного калибра, но гляну на ноги, говорит, копыта. Думает, что такое? И все. И я, говорит, в таком ужасе. И он приступает ко мне, пойдем с нами. И все, выбирай любую, все. И тут, говорит, появляется в белом, как ангел. И говорит, а ты их именем Иисуса Христа. И я, говорит, начал именем Иисуса Христа, уходите. Говорит, как рассвирепел вот этот вот в черном. Я, говорит, думал, эти поисчезали. А я, говорит, думал, что он меня разорвет. Просто, говорит, он такой рассвирепел. Я, говорит, не знал, куда деться. Да. И потом он исчез, и ангел говорит, если ты не изменишь свою жизнь, не покаешься, ты погибнешь. И исчез. И я, говорит, в таких переживаниях, говорит, я не знаю, я все время живу, что я погибну. И вот давай я с ним беседовать. Мы сколько молились. Отдельно, когда я уже работал на этом, на доме, и мы отдельно заходили в комнату, становились на колени, он со мной на колени, и мы вместе молились. Он говорит, только меня не брось, иначе я погибну. Он в таком страхе был. Да. Ну, вот такой вот случай был в жизни. Да.
А это он, получается, тоже сидел с вами, да?
Он сидел, да. Ну, он сидел за свои преступления, все. Потом мы, меня, когда это уже забегаю как бы наперед, вот, представили на стройке народного хозяйства. Вот это тоже я потом расскажу об этом. Но интересный момент, когда я пришел в зону, и я ж не знал, что там верующие есть. А братья обычно, кто приходит в транзитную зону, в транзитку, те пока распределят по отрядам, все знают, кто приходит. И для меня я удивлялся, вот этап идет, да, по зоне, локалки справа, с левой стороны, и каждый узнает друг друга, кто какой касте принадлежит.
Воры воров, наркоманы
наркоманов. Воры воров, наркоманы наркоманов, там все друг друга, как они узнавали, вот по духу, видимо, да? Вот. Ну и здесь узнали, что пришел верующий. И Коля, вот это вот, не Чапорук, нет, Коля Прокопчук, он, значит, услышал, что пришел верующий, а как найти? И вот он искал, думает, где, как найти? Верующий вроде слышал, пришел. И говорит, я смотрю, отряд, ну, территория такая большая, да, в нашей локалке было два отряда, 13-й и 2-й. И он говорит, я смотрю, гляну на всех, все такие мрачные лица ходят, а смотрю, один молодой человек сидит, говорит, что-то улыбается, что-то такой вид у него. И я, говорит, рядом стоял парень, а ну пойди позови вон того парня. Вот. И подходит ко мне и говорит, тебя зовут. Я думаю, кто меня может звать? Никто не знает меня. И все, и я уже иду, смотрю, улыбается. И я подхожу, он, брат, брат, это была такая встреча, это не передать. То есть вот, ну, Господь, а я как открытки получил там или что-то, и читаю, радуюсь, благодарю Бога, вот, что дети Божьи не оставляют. И все, и вот я от него уже узнал, что там четверо братьев, со Сдолбунова, Матвейчук, вот, потом с Ковеля был Чабан, Павлик. Вот, сидел со мной. И вот это вот Коля Прокопчук с Луцка он. И вот такая встреча. И мы уже друг другу там чем могли, поддерживали, передавали. Это было вот, ну, такое вот незабываемое, конечно, вот поддержка и радость. Друг за друга молились. Все время как вот не на работе, в свободное время имели общение, делились, чем можно. Вот такое вот благословение. А, конечно, уже здесь, именно в отряде, у нас создалась такая вот Коля Нечапорук, этот бригадир, да, он просто прилепился ко мне и от меня никуда не отходил, потому что, ну, как за спасительную, можно сказать, соломинку, да, уцепился. И вот так вот мы жили, вместе работали на стройке там. Вот. Ну, а потом уже проходит время, и нужно было срочно этап, 78 человек, заказ пришел на Биробиджан. И начали вызывать всех, у кого нет таких вот наказаний или там штрафных изоляторов, начали вызывать на комиссию, чтобы готовили этап 78 человек на стройке народного хозяйства. Это Еврейская автономная республика. То есть полный вагон, этап, и сразу без остановки туда, на Биробиджан. Ну и предоставляет меня, отрядный представил меня на стройке народного хозяйства. Ну я прихожу на комиссию, сидят отрядные, замполит сидит, да, и зачитывает мое дело, и один отрядный там, о, это такие-сякие, там сектанты, они власти не подчиняются, они против, и пошел там поливать, да. А сам замполит сидит и листает мое дело, да, листает, листает, и потом говорит, подождите, это не по существу. Я вот смотрю, у него тут благодарности, у него тут поощрение, у него нет нарушений, работает хорошо, нечего им делать здесь, пускай идет, работает, планы нашей Родины выполняет, и все, на стройку его, и все. Так, кто за то, чтобы его на стройке народного хозяйства, кто против замполита скажет? Да.
Ну и сам все. Пойдет на стройки народного хозяйства.
Да. И все, и меня на стройке народного хозяйства. Ну, я уже жду этот этап, собирается, готовят людей. И меня вывели на этот дом, мы работаем. Все, и вдруг кричат, Варакса, на этап. Я думаю, какой этап? Я не готовился, ничего. Обычно, когда этап уже все, там вещи готовят, все, что-то там сдают, у кого какие там есть, там передают другим, там или что-то, или кладовщики, там надо сдать все дело. А тут я работаю, меня срочно этап стоит в конверте. Уже автобус стоит, и все, куда? Ты вот настолько Бог и в этом усмотрел вот проведение его. Потому что, и, а там 20, по-моему, человек, или, может быть, плюс-минус, да, в автобус, на Каменец-Подольский. И у одного документы не в порядке. И они говорят, давайте у кого документы в порядке, любого человека заменяйте, иначе этап не может ехать по плану. И они, видимо, берут мои документы, Бог так сделал, и меня не на Биробиджан, а в Каменец-Подольский, на стройке народного хозяйства. Вот. И все, и меня заводят в зону, я смотрю, уже этап стоит, давай быстрее, и он дежурный со мной бежит, а я думаю, ничего себе, я не собрался, ничего. И я этому дежурному, который дневальный у нас по кубрику, я говорю, слушай, ты передай тогда Павлику Чабану, все, там, что там у меня было, какие вещи, ну, мне оно не нужно было, я говорю, передай ему, пожалуйста. А он работал на прачке в бане, там прачка, и там шил он, работал там. И все, и меня, в общем, бегом-бегом, и я на этап, и сразу меня завели в конверт, проверили, обыскали, и в автобус, и повезли в Каменец-Подольский. И вот интересно, в Каменец-Подольский привезли, и на следующий день, значит, распределили нас по жилым комнатам, и на следующий день, значит, капитан, значит, по трудоустройству дает мне направление.
А давайте, чтобы не отходить далеко, вот до этого момента, с момента того, как вас взяли в Запорожье, это сколько уже прошло?
Это уже прошло, я скажу, где-то полтора года.
Это уже полтора года. Полтора а всего года. Вам 2,5.
2,5, да. Полтора года прошло. И вот я получил от этого капитана по трудоустройству направление идти устраиваться на работу. Ну, все пошли устраиваться на работу. Какой-то ПМК на стройку. А у меня ноги не несут. Я подсознательно понимаю, что будет нарушение, мне надо идти устраиваться на работу. А я хожу, вот, ну не несут меня ноги в это ПМК. Да думаю, да что такое, я не пойму. Я сам понимаю, что надо идти, все пошли устраиваться на работу. А я пошел там на почту, на телеграф, там заказал переговоры по телефону, потому что только переговоры были.
И я, в общем... А вот переговоры были только. Давайте, полтора года жена еще была хоть на одной свиданке с вами?
Или... Нет, была, конечно. Была, она, да? же приезжала, я рассказывал, что с отцом она приезжала на свидание,
да,
мне.
Да, я понял.
Да. Так что все это, процесс этот, все шел нормально, да. И вот здесь я уже, когда день прошел, и я, ну, для меня это, ну, не в моем характере. Нарушение, с первого дня нарушение зарабатывать.
Сам в шоке, да?
Да, я думаю, как так? Ну, а в комнату пришел уже вечером, я ходил, пообедали, туда-сюда ходил, и, в общем, и я на работу так и не пошел. И у меня это направление, думаю, чем буду оправдываться? Сам не понимаю, что со мной происходит. И в комнате, значит, беседуем, и ребята пришли, 4 человека наш, вот. И потом заходит Вася Шекирук. Да, он бригадир сварщиком, работает на ЖБИКе, да. И этот, который с нами живет, говорит, слушай, Вася, хороший парень там, все это не пьющий, верующий человек, возьми его к себе на работу. А он такой еще под газом немножко, а я-то тут что, мол, это от мастера зависит. И я-то, в принципе, не против, но как мастер скажет, и все. Вот. Ну, я с ним поговорил, он говорит, ты действительно сварщик или просто? Потому что тут, знаешь, много говорят сварщики, а на самом деле, я говорю, вообще газоэлектросварщик, да. Он говорит, ну, давай завтра вот утром поедем на работу, если мастер возьмет, я не против. Ну, я с ним думаю, о, по профессии, по своей думаю, что мне там на стройке ПМК, там бетон-то стягать или что-то. И я с ним, вот так вот Бог сделал, да, и я с ним еду утром на работу в этот самый. Приезжаю на ЖБИК, да, к мастеру, а мастер говорит, ну, Вася, если ты берешь, я не против. Да. Иди бери к начальнику по трудоустройству направление сюда, не на ЖБИК, не на ПМК, а скажи, что он меня берут по профессии на ЖБИК. И все. И я захожу тогда к этому начальнику по трудоустройству, говорю, так и так, меня берут на ЖБИК сварщиком по профессии. Вы можете дать мне направление? Да, да, пожалуйста. И берет, мне дает, переписывает на другое направление, и я устраиваюсь. Вот я не понимал, почему вот Бог так сделал. И вот я уже работаю, мы подружились, а хорошая бригада, со мной Библия, я читаю. Вот
какой-то... А Библию вы где-то взяли?
Да, тут же ж я уже, этот, Лена приехала, мы нашли верующих, там церковь в Каменец-Подольске. И все, я уже стал ходить в церковь, начал там уже этот, проповедовать. Вот можно сказать, Бог так сделал, что это, можно сказать, в Каменец-Подольске, это была моя школа. Я же все время был в служении, мне некогда было там вот как-то готовиться, как-то проповедовать. А там старушки такие вот, ну и молодежь была, небольшая церковь, может быть, человек 30 там. Я там начал проповедовать.
А объясните, что это за поселение такое или как это
Нет,
происходит?
Нет, это город Каменец-Подольский.
Это город Каменец-Подольский, я знаю, как происходит...
Ахимия – это стройки народного хозяйства.
Как происходит? Вы живете просто в городе и свободно перемещаетесь
Нет,
по нем, а вечером
мы
отмечаетесь?
Живем в общежитии. Живем в общежитии. Это общежитие, значит, ты обязан явиться по времени. Значит, утром выпускает, допустим, если ты на работу, тебе, если всем на работу, всем тебе выпустит. А так в 10, 9 часов всегда проверка. Кто на работу не ушел, в 9 часов проверка идет. Все выстраиваются с комнаты, переписка, проверяет. И вечером в 10 часов ты должен быть в комендатуре. Все. Да, то есть проверка тоже, вечерняя проверка, или в 9 часов даже, в 9 часов, по-моему, в 10 отбой. В 9 часов проверка по комендатуре. Если я во второй смене, они отмечают, что на работе во второй смене. Значит, 12 часов заканчивается, мы приезжаем, на вахте отмечаемся и все. Идем. В выходные дни точно так же, в 9 часов проверка, а потом уже вот, идут уже кто куда. Вот, в выходные дни уже гулять там кто куда, кто где, по каким нуждам.
Главное не нарушать режим, приходить вовремя,
да,
и ты свободный человек.
Да, да, и ты работаешь. Это стройки народного хозяйства. А так тебя автобусом возят на работу, автобусом привозят. А если, потому что у нас ЖБИК был за городом, и туда автобус возил и привозил. Да. А если ПМК там рядом, они где-то там на, таким транспортом ездят. И вот я работаю, да, и вот что-то беседую. А Вася, он закончил 2 института. И он очень грамотный человек. Да, у него 10 лет сроку, да. И что-то я где-то пытаюсь там вот вычитать, там с Библии прочитать, и все. Он все переворачивает. Все извращает. И я думаю, да что ты, вот мне настолько нужно было контролировать себя, и я вот так даже мысли приходила, думаю, ну вот не было бы его, ну не жись, а малина. Думаю, ну просто вот, ну и беседуешь, и читаешь, люди внимательно слушают, и все хорошо. Вот. Но, а для меня это было, вот знаешь, вот каждый шаг он мой под, вот, наблюдал как бы за мной, вот. Везде, где-то что-то, даже такое вот, ну, там, зэки, они там, кто-то раз пришел, заказ какой-то, что-то сделать, какую-то решетку или какое-то это, ну, сделали там, я, как всегда, в одной бригаде работаю, помогаю там, все, а потом деньги они получают, и давай делиться, я говорю, не-не, это не мое, мне не, да ты что, зэку деньги не надо, да ты что, я говорю, нет, где-то арматуры нарезали, продали, деньги раз делить. Я говорю, не, я в этом не участвую. Вы как хотите, это не мое. И все. И вот они все удивлялись, да. Ну, а потом время проходит, мы уже давно. Я уже, Вася попросил меня учить газосварки. И мы братьям ходили, делали отопление. Там одному, другому вот, делали отопление. Я Васю брал как подсобника и учил его варить газосваркой. И мы уже таким близких отношениях были. И вот один раз он мне говорит, ну возьми меня на собрание. Я хочу посмотреть, чем вы там занимаетесь. Я говорю, хорошо, пожалуйста, давай пойдем. Да, вот воскресенье, пойдем на собрание. Да. А утром я смотрю, пока проверка, смотрю, Вася уже подвыпивший, уже друзья у него там, все, думаю, какое ему собрание. Ну и все. Потом проходит это воскресенье, опять мы что-то сидим там на перерыве, беседуем. Ну, чего ж ты меня не взял? Я говорю, куда тебя брать? Ты когда уже с утра уже набрался, где, что я тебя возьму? А у него был черный пояс, он там всю комендатуру ставил, знаешь, такой вот весь спортивного телосложения, и такой он там порядок наводил. Я говорю, хорошо, ловлю тебя на слове. Вот у вас будет Пасха в воскресенье, пойдешь со мной на собрание. Пойдешь? Он говорит, пойду. Все, слово мужика, смотри. И все, приходит воскресенье, и мы утром, пока проверка, мы на утреннее собрание опаздывали. Ну, не получалось. Пока проверка, пока то все, и мы, я за него уже, и никуда его не отпускаю. И он со мной. Пошли, пообедали. Тут друзья встречают. Вася, пойдем там туда. Праздник, Пасха. Да. А ему неудобно. И он, да-да, вроде отнекуется. И все время. А я его никуда не отпускаю. И со мной ходим, 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 ходим. И уже время, смотрю, уже к собранию. И мы идем. И мы перешли железную дорогу. А там, ну, Каменка, поселочек. И там собрание было. Вот. У Пинковских, у Саши. И идем, а он уже потом мне рассказывает, а у него план созреет, сейчас я от тебя все равно отделаюсь. А тут раз встречается этот пресвитер, а мы ему помогали там отопление что-то делать, потом другой браток, и мы, о, Вася, туда-сюда, по слову, и уже пришли. Пришли к собранию, и ему деваться некуда, ну, зашли, уже зашли, ну все, зашли, и сидим, собрание идет, мне тоже предложили слово, вот. Ну, я поучаствовал там в слове. И смотрю, Вася сидит, и у него желваки все бегают. И это, я смотрю, он белеет, краснеет, белеет. А я внутренне молюсь, думаю, Господи, я вижу, что Дух Святой его касается. И он мне так сидит, знаешь, говорит, а что, если я сейчас возьму, встану и покаюсь? Я молчу. Я только молюсь, думаю, Господи, вижу, что он работает, понимаешь, Дух Святой в его сердце. И вот все уже стали на колени, молятся. И молитва заканчивается, брат уже, да, встает, и он говорит, я хочу покаяться. И, в общем, как начал он каяться, это действительно, это было, ну вот, действительно искреннее покаяние.
А до этого абсолютно мирской человек.
Мирской совершенно человек.
И да. На первом собрании...
На первом собрании он кается, да. И после этого 14 человек тогда покаялось. Да, еще неверующие, дети каялись, да. Но факт тот, что он говорит, если такой грешник, как я, что говорить там вот об этих там, вот, кто-то молодежь там или это, да. Ты знаешь, вот резкая перемена. Я утром, я выхожу с комендатуры, а мне менты говорят, ты что шикируком сделал? Ты что в свою веру его обратил? Вся комендатура знала, что Вася покаялся. Он уже всем рассказал. Он всем начал свидетельствовать. Всем начал говорить. Ты представляешь? И он мне рассказывает. Говорит, ты представляешь? Я ж, говорит, вот уже сколько лет сижу, и у меня, говорит, эта мысль постоянно меня преследует. Освобожусь, отсижу 10 лет, порешу, кто виноват, и сам уйду из жизни. А получилось, что он сам физик, два института, он там у него, он рассказывал, да, он и в Казахстане геолого-разведочном экспедиции был начальником, и все. А здесь работал в большом крупном заводе. Ну и все что-то химичили, все это дело, и потом накрывают их, и все в сторону, и все на Васю взвалили. А он высокий дух такой был у него. Все, я никого не выдам, а сам себя оправдаю, и все это. Его заочно с партии выгнали, все это дело, все на него повесили, и все. Когда суд, они думали, суд до 3 дня делает, а он говорит, не надо мне адвокат, я сам буду защищаться. И он когда начал защищаться, 2 месяца суд. И они не знали как. И суд удаляется. Он сам себя оправдал полностью. Суд удаляется на совещание, выходит 10 лет. И у него вообще руки опустились. Говорит, где справедливость? Зачем жить? И он режет себе вены вот так вот. И вытаскивает зубами. Ты представляешь? И вот он это самое. И заметили, что он склонен к самоубийству. И вот это каждые 2 часа проверки, и все. Начальник тюрьмы, он в тюрьме сидел, вызывает его. Ну и по душам он с ним поговорил. Говорит, что ты хочешь доказать? Ты жертва системы. Ты умрешь. Они живут, а ты умрешь. Зачем оно тебе надо? Ты же понимаешь, что ты... Что ты хочешь доказать? Зачем ты? У тебя жена. Все это. Зачем оно тебе надо? Понимаешь? И, в общем, с ним поговорил. Говорит, я выпустить тебя не могу. Срок укоротить тебе не могу. Но что ты хочешь, я тебе помогу, что в моих силах. Он говорит, не отправляй меня никуда далеко. Оставь меня здесь, в области. Да. Он говорит, без проблем. Вот это я тебе могу сделать. И он сразу в Дыражное, там рядом. Жена живет рядом, да. И в Дыражное тут же в этот... Она живет в Хмельницком, там рядом, с Хмельницком поселок. А Дыражное здесь рядом, возле Хмельницка. Ну, он когда пришел уже на зону, а там ничего себе, 2 высших образования. Его сразу ставят мастером. А там все же зоны были, они же производство везде. И он там и свидание, и еда, и все, и он там живет. И, в общем, 5 лет проходит, и можно писать помилование, признать, что ты виновен, сознаться, то есть раскаиваясь, соделано, все, и пойдешь. Начальник ему говорит, напиши бумагу, пойдешь домой, помиловку. А тот говорит, я должен признать, что я виноват? Это я приду и детям скажу, что я преступник, я виноват, я не буду писать. Ты что, да бумага все стерпит, кого ты доказываешь? Ну, тот начальник говорит, нет. И он сидит дальше. И мысль эту вынашивает, что освобожусь, порешу и сам уйду из жизни. Нет смысла, нет жить.
Понимаешь? Виновным сделали ни за что.
Да, ни за что. И вот он 5 лет отсидел, дальше идет 6,5 лет, и уже на стройке народного, статья подпадает на стройке народного хозяйства. Да. А там не надо писать ничего, сам зона предоставляет, вот как мне предоставили бумаги, и решает комиссия, и отпускает его, и он точно так же попросил, чтобы его в Каменец-Подольский. И вот мы там встречаемся. И вот год он за мной следил. Он за мной наблюдал. Говорит, я, говорит, как только тебя не испытывал. Но когда я видел, что, ну, другой бы там взял бы арматуры уже, и арматурой бы это самое, понимаешь, или что-то, да. А ты спокоен, я, у меня все переворачивается, я не могу. Ну, как так может человек? Ну, не может так человек вот воспринимать, если с ним не будет Бога. И он сделал вывод, что есть Бог. Раз человек так живет и так поступает, есть Бог. И он приходит на первое собрание, и он раскаивается в своих грехах. Ты знаешь,
удивительная его, история, да?
Да, начальник его этот, лучше б ты напился, лучше б ты подрался, это же КГБ, куда ты попал, ты что делаешь? И, в общем, там, как начались, он говорит, я удивляюсь, бился, гасил, пьяный приходил, никому дела нет. Все нормально. А тут, говорит, слушай,
святым стал.
Святым стал. Не пью, не курю, не ругаюсь. Слушай, это было действительно, да. И вот когда я уже, ну, у меня заканчивается срок, он, конечно, со слезами. На кого ты меня оставляешь? Да, ну и все. Потом же он подал на крещение. И ты представляешь, чекисты, короче говоря, его приняли в церкви крещение, хотели, в воскресенье должно быть крещение, да, а его ночью перебрасывают его на другую химию, чтобы крещение не принял. Ты представляешь? Ну, а потом связь у нас как-то порвалась, и, в общем, я не знаю, как оно, какая концовка. Ну, так вроде бы братья его посещали, там вроде все нормально, но он химию дальше продолжал, да. Какой результат, не знаю. Ну, вот такой вот был случай, да. Так что...
Благословенно.
Удивительно.
И да. Вот после, получается, этой стройки народного хозяйства вы возвращаетесь домой.
Да, я вернулся Ростов, домой наверное. Уже, в Ростов. И вот это ж Петя потом встречает Петя меня. Приехал Петр Данилович. Я это говорил уже или нет? Да, но факт тот, что вот мы встретились сейчас уже по прошествии многих лет, когда он уже вне нашего братства. Ну, я ездил по старой дружбе, ему помог там отопление сделать в Камышеватской, где он живет. Ну, и как-то разговор зашел, и это самое, и жена спрашивает: «Петя, ты что, действительно его предателем сделал?» Он говорит: «Я не знаю, я не помню такого». «Как ты мог?» Она, жена ему говорит, да? А потом Петя подходит ко мне и говорит: что это, правда, что ли, я такое мог сделать?» Я говорю: «Петя, я удивляюсь, ты что, не помнишь, что ли?» Он говорит: «Не помню». Я говорю: «Как ты такое можешь не помнить?»
Ну, забыл, много лет прошло.
Он говорит: «Ты знаешь, говорит, когда меня вывели с пятерки, я даже забыл, как меня зовут». Вот представляешь?
Пятерка это что?
Ну, он был в пятерке, узкий круг.
А.
Вот как сейчас Александр Иванович.
Я это, понял. Да. В братстве, в узком
да.
кругу.
Да, то есть, представляешь, вот, ну, задели, видимо, его гордыню, что вывели его с пятерки, что он забыл даже, как его зовут. Вот представляешь? А тут он говорит: «А я не помню». Я говорю: «Как можно такое забыть?» Да. Ну, вот такое вот, да. Так что он приехал потом, вот это ж прочитал мне, вот, место, где Саул уничтожал гаванитян, и у Давида был голод. И Давид пришел к ним и говорит: «Что мне сделать для вас, чтобы вы меня благословили в общество Господне?» А он говорит: «Выдайте нам 7 человек из рода Саулова». Да. И вот он ради Иоаннафана, клятвы, он никого с рода Иоаннафанова не выдал, а выдал вот других 7 человек, и они были повешены, да. Я говорю: «Петя, да я ничего против не имею. Значит, Бог провел меня таким путем, еще больше утвердил, закалил. Так что слава Богу».
Получается, вот. У вас до тюрьмы родилась одна дочка?
Да, и в тюрьме родился у меня сынок Денис.
В тюрьме?
Да, да. Это был зэк. Я еще не освободился. Лена рожала здесь. Да, так что где-то, наверное, за два месяца или за 2,5 до моего освобождения. А, он родился 12 апреля, а я освободился 19 сентября. Вот, так что там прилично.
Да. Несколько месяцев.
Несколько месяцев, да.
Николай Денисович, когда я готовился, когда мы только планировали начать записывать вот эти истории, у меня был вопрос к вам: что вы посоветуете молодежи в это, я хотел спросить у вас, в это легкое время? Но сегодня у нас 7 марта. И для многих оно не то, что нелегкое, а это стало время катастрофы, страшное время. Для многих, скажем, наших братьев и сестер на Украине. Вот вы как человек, который прошли тяжелые обстоятельства, знаете, что такое, когда просто тяжело. Чуть-чуть другие, да? Но тяжело. Что можно посоветовать?
Ну, я скажу, что Бог не изменяется. Вот когда-то мне Бог, вот, можно сказать, подарил сверхъестественным путем, чтобы я предал Господу путь свой, уповал на Него, и Он совершит. Можно было бы, допустим, это же, я понимаю, что это Божье водительство. И Бог определил именно в эту камеру, где будут написаны эти слова, потому что у меня было такое переживание внутреннее, да, неизвестный путь, как оно будет сложиться в жизни моей. Но когда я прочитал эти слова, они были для меня как глоток холодной воды в пустыне. То есть это было сверхъестественное откровение самого Бога
предай
для
Господи,
меня.
Господу
именно
путь
предать
твой, да?
Господу путь твой. Каким путем? И я думаю, все вот братья в то время, которые, вот, допустим, мой папа Николай Романович Савченко, да, он когда мне вспоминается, он говорил в сердце своем: только бы не на девятку попасть. Только бы не на девятку в эту зону. Потому что это была страшная зона. Там Михаил Иванович был, да? А Бог именно на девятку его почему-то послал. Бог именно таким путем нужно было пройти этот узкий путь. Я скажу, что и в моей жизни случайности ничего не бывает. Точно так же и что сейчас происходит, допустим, на Украине, это же не случайно. Это все водительство Божье. Значит, надо, чтобы народ Божий пережил близость Господа. Вот в этих обстоятельствах не роптать, не на судьбу там, почему так все происходит. Кто-то там где-то в России или что-то благоденствует, а мы здесь страдаем. Нет, но надо довериться и сказать, да будет воля твоя. Значит, это нам так нужно пройти. Может быть, нас завтра ожидает таким же путем, и мы должны готовы быть к тому, чтобы пережить этот, вот, этот путь страданий, лишений, как первоапостольская церковь переживала, что все рассеялись, когда гонение пришло, но они не потеряли того живого упования, которое дает Христос. Как мне когда-то он точно так же сказал. Вот, недаром написано, Соломон говорит, когда опустятся руки, протечет дом. А если руки опустились, а что это такое, протечет дом? А дом – это мы являемся домом, храмом Духа Святого. А что начнет протекать? И когда смотришь на нынешнюю молодежь, что протекает мир в каждое сердце. И внешность меняется, и обычаи христианские меняются. И смотришь, там нельзя различить, или это христианка, или этот брат-христианин. Не поймешь, ничем не отличишь. А почему? Потому что мир начинает протекать в наше сердце. А что Соломон говорит? Все, что может рука твоя, делай, по силам делай. Потому что в могилу, куда ты пойдешь, там нет ни знания, ни разрушения, ни радости. Вот он и прямо призывает и говорит, вот пока молодые люди, может быть, не связались с семьей, может быть, еще нет таких вот какой-то зависимости от того, чтобы много работать или что-то делать, да, предоставь себе в служении Богу. Мне когда-то говорили, да зачем ты мотаешься? Тебе надо деньги зарабатывать, тебе надо жениться, тебе надо дом устраивать, тебе надо что-то делать, тебя посадят. Ты чё, о чем ты думаешь? А я говорю, а я об этом не думаю.
Вам вот, наверное, этот стих, да, извиняюсь, что перебиваю, «Предай Господу путь твой», это можно сделать, скажем, тезис жизни, да?
Да, это как эталон моей жизни.
Потому что если не предать Богу путь, то будешь переживать обо всем, да?
Конечно.
А если ты понимаешь, что сегодня эти обстоятельства, завтра те, послезавтра другие, и все это от Бога, тогда легче жить?
Конечно. Я скажу, что вот даже вот, ну, многие знают, у меня третья жена сейчас, две жены Бог у меня забрал. Но я с благодарностью их провожал в вечность. Я Леночку провожал с улыбкой на лице. Я говорил, до свидания, до встречи в небесах, потому что я видел в этом руку Божью. Бог мне дал откровение, 114-й псалом. Мы сидим вот так вот, она готовилась к вечности. Она спокойно, вот, дети приходили, плакали, переживали, да? Я плакал. А она говорит, а что ты это, что вы плачете, что вы меня расстраиваете? Я иду домой. Она мне прямо говорила, говорит, у тебя все будет хорошо, ты женишься. Я говорю, Леночка, да кто может тебя заменить? О чем ты говоришь? Она, видимо, молилась, она доверила мою жизнь в руки Господа. И Господь вот все удивительно, чудно руководил моей жизнью. И я когда 114-й вот так вот открываю, 114-й псалом падает мой взор, и я читаю, она спрашивала, вот я живу, а как я умру? Как этот процесс будет происходить? Она спокойно говорила об этом, о смерти. Я говорю, ну тебе ли об этом спрашивать, тебе ли об этом говорить? Ну, видимо, Господь придет, заберет тебя, пойдешь в Царство Небесное. А когда там написано, объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Я говорю, слушай, так это же тебе написано. У тебя смертная болезнь, у тебя муки адские. Ты не можешь никуда пойти, ты встретила тесноту и скорбь. Это про тебя написано. И я дальше читаю, ты избавил душу мою от смерти, очи от слез, ноги от преткновения. Я говорю, душа твоя, она смерти не увидит. И в момент смерти ты плакать не будешь. В момент смерти тебе ногой не зацепишься, ничего не явится препятствием, чтобы войти в вечность. И дальше я читаю, ты избавил душу мою от смерти, ну, это я уже процитировал, да, и дальше говорится там, и буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Я говорю, ты своими ногами будешь ходить где? Пред лицом Господним. Ты представляешь, какое утешение дал нам Бог? Я говорю, вот, а там мертвецов нету, там же все живы. Какое счастье! Ты знаешь, мы вместе помолились, поблагодарили Бога. Вот. А я ее не отпускал. Я все в постах, в молитве. Я говорю, Бог может Лазаря из мертвых воскресил, и тебя может исцелить. И я с такой верой приступал к Господу. А потом, когда мы помолились, я встаю с колен, она так смотрит на меня, ты меня отпускаешь? Я растерялся. Я говорю, ты знаешь, я не знал, что сказать. Я потом говорю, отпускаю, иди с миром, я не могу смотреть на твои страдания. Вот ты знаешь, я от сердца ее отпустил. И когда я ее отпустил, я настолько вот это принял, как от Господа. Все. У нее тут же сразу отказали все лимфы, там свернулись, почки отказались, а все. 2-3 дня собрали всех детей, вокруг кровати стали, и все помолились. Все дети, невестки, и все молились, чтобы Господь Леночку забрал. Да. И мы спели две песни. «Мой дом на небе» и потом «За любовь, за счастье и спасение». И вот так вот со стороны... посмотреть, скажет, какая любовь, какое счастье. Жена умирает, а мы благодарим Бога за любовь, за счастье и за спасение, которое Бог во Христе Иисусе дал нам. И я так глажу ее по руке. И говорю, Леночка, Господь проведет тебя через долину смертной тени. Все будет хорошо. И она так открыла глаза. Посмотрела на всех детей и с улыбкой ушла в вечность. Я так закрыл ее глазки руками. Да. И у детей вопросов не было. Все видели, что значит «Дитя Божие уходит в Царство Небесное». Она вот жила небом. Она все вещи раздавала. Она всех приходила, да ты что, да может ты выздоровеешь? Не-не-не-не, я иду домой. Вот она понимала, вообще у нее такая судьба, это просто чудо Божие. Ей в 6 лет она заболела туберкулезным менингитом, последней стадии. И вот тяжелые были времена тогда. На родителей тогда гонения страшные, общественные суды. Все знали там эти вот Костырева там этими документами, они в жертву Лену принесли, благодаря врачам там, вот, они сейчас в больнице спасают ее, и все, там такой гул сдали, там маму тогда избивали, думали, она беременная в ванне ходила, начали как-то верующие туда, она сюда, маму, потом кто-то крикнул, Люду бьют, а там ее просто хотели выдавить с нее этого ребенка. Начали бить в полном смысле. И когда кинулись верующие уже. Почему Ваня такие вот ну, нервные, может, Люда и говорила, мама Люда, Людмила Леонтьевна, что почему Ваня таким вот родился, потому что столько страданий во время ее беременности пережила, сколько били, сколько это переживали, да. Вот. И в 6 лет у нее больше 200 пункций взяли с позвоночника. Да. И она, у нее полностью обновление организма было. Врачи сказали, при таком диагнозе не живут. 99% умирает, 1% остается, и то ненормальное. Да. У нее полностью кожа отмирала. У нее полностью все парализовано были. И ноги, и глаза в разные стороны разбежались. И все. Она 9 месяцев лежала в больнице. И это было чудо, и она постепенно, Бог ее исцелил без последствий. Вот до 16 лет она стояла на учете, врачи приходили, менялись, и когда глянут историю болезни, говорит, не может быть, чтобы этот ребенок
жил. Сколько она вам детей родила?
6 детей.
У вас 6 детей. Тогда у меня следующий вопрос. Если вернуть жизнь обратно и изменить, изменили бы или сказали бы?
Нет, конечно.
Вот. Я все скажу, страдания эти, все бы прошло
что,
опять.
Да. Вот в этом пути, вот жизненном, я везде видел руку Божью.
Вопрос у меня следующий, это о чем больше всего в жизни жалеете? Был такой момент, который...
Конечно. Ну, о чем жалеешь? А жалеешь о том, что поздно пришел к Господу. Я пришел в 18 лет. Очень
я вам скажу, себя... это рано. Потому что я в 22.
Да, но я тебе скажу, что последствия все равно греховные, они шрамы наносят. И они след оставляют.
Раны заживают, а шрамы остаются.
Да, шрамы остаются. Я скажу, что если бы я раньше познал Господа, я просто больше бы мог бы познать Бога. У меня было бы время, допустим, учиться, или как-то, может быть, приближаться к Господу. А так уже 18 лет я, когда обратился к Господу, все-таки молодость потеряна. И многое уже не наверстаешь. А тут окунулся в служение. У меня не было времени для того, чтобы вот, больше быть в собрании, больше как-то познавать Господа. Потому что если посвятил себя на служение, то я отдавал себя полностью всецело. И это, можно сказать, тоже сказывалось, потому что не было времени. Все время дороги, дороги, дороги. Все время в поездках. Если приехал я в Ростов, то я в Ростове там на яму заехал, где-то машину пересмотрел, где-то что-то отремонтировал и опять в дорогу. Да. Ну, собрание, естественно, где-то там бывал, где есть возможности. Вот. А так очень сложно, очень сложно.
То, что вовремя не пришли к Богу, это вы считаете самым большим упущением?
Конечно, конечно.
Николай Ильич, я разговаривал с людьми, тоже взрослыми, может, чуть-чуть помладше вас. И такой вопрос. Давид – Божий человек, великий труженик. У него дети не все, скажем, были порядочными людьми. У Илии не все порядочные люди, хотя тоже великий человек. И таких примеров в Библии очень много. И меня попросили, говорит, спроси у Николая Денисовича, и когда будешь разговаривать, а как вот отношения с неверующими детьми?
Сейчас?
Вообще, да, вот как вы на это смотрите? Не обижаетесь ли вы на Бога?
Я скажу, что на Бога я вообще никогда не обижался. Я благодарю, у меня прекрасные дети, да. Я скажу, что Бог дал милость, это заслуга была Ленина. Она, во-первых, всех дочерей, она приучила работать к порядку, к чистоте. Вот, и они, то есть, можно... скажу, что гордиться даже моими дочерями, потому что они прекрасно, вот, семьи, и они воспитывают своих детей, и они очень аккуратные, вот, послушные. Также и за сыновей я скажу, что сыновья все время, вот, ну, я работал уже после того, как, вот, служение уже после тюрьмы, я работал также сантехником, сварщиком, дети все были со мной. Если они свободные, я их всегда брал с собой. На служение каждое воскресенье у меня была ответственность. Вот, Егорлык я посещал, наверное, лет 15. Да. И каждое воскресенье я только мог одно воскресенье оставаться в Ростове. А так мы регулярно, я брал детей, вот и Денис со мной ездил, и дети ездили со мной. Лена в воскресенье, это была ее заслуга, она все время собирала детей и шла пешком в собрание, а я все время в поездках. Все время в воскресные дни, в основном в поездках. То Егорлык, потом Кошары поручили меня. В Кошары я все время ездил туда. А в Кошары вообще 3 служения. И я делал за один, можно сказать, за воскресный день, наматывал где-то 700 километров. Да. До Кошар 240, и там крайняя точка у нас еще Свечники 80 километров, и потом Теплые Ключи. И вот это пока объедешь, считай, там 350 километров в один конец, назад 350 километров. Вот 700 километров мы каждое воскресенье, считай, делали. Да, ездили, это с Александром Ивановичем мы начинали бубликом, потом меня поручили, и так, пока там не организовалась в Кошарах церковь. Да. Так что я скажу, что с детьми у нас очень хорошие отношения, со всеми. И благодаря Лене я скажу, что она смогла всех детей соединить в одно. Невесток, зятьев. Вот они приходили там, то невестки, то дочери, что-то рассказывают, что-то жалуются, что-то не так. Она никогда никому не передавала и никогда никого не осуждала. Вот это была ее большая заслуга. В Хорошо. Том, чтобы объединить. Мы всегда все дружненько собирались, хоть день рождения, хоть какие-то события, да. Всегда все вот семьи. Вот сейчас, конечно, уже разъехались где-то. Вот. А так, слава Богу.
На сегодняшний день вы несете служение диакона.
Да, диаконское служение.
Вас посещали уже такие мысли, что пора оставить?
Ну, откровенно сказать, я нет, не то, что оставить, но просто я вот даже, ну, надо молодых обучать.
Молодых, а вы замену уже приготовили себе?
Да, я подготавливаю замену, вот Ваню Александрова, я говорю, давай на кухню, он изъявил желание, пожалуйста. А так у меня просто сейчас ответственности, поручили мне братский дом, я сейчас вот занимаюсь братским домом. Так что мне просто...
Вы не уходите, получается, от служения, приобретаете новое.
Так что тут я не собираюсь руки опускать, нет. Я и кухню так же само вот где-то, и так же само и по хозяйству. У нас большое очень хозяйство на Луче. Там и у нас большая скиния, где большие собрания проходят, и братский дом, и молитвенный дом. Так что я понимаю, что молодые, они заняты, не всегда бывает, то приходится там что-то ремонтировать, и что-то менять, и где-то настраивать, и все. Так что это все на своем
месте. Знаете, я вот вижу, скажем, из общения с вами, чего бы я и хотел в своей жизни, наверное, там благословений таких. Вы в молодости очень много здоровья потратили, да, скажем, да, неправильным образом жизни. Это было из-за того, что вы участвовали в служении, да? Сегодня вы, вам уже сколько лет сегодня?
66.
Вам 66, вы несете диаконское служение, вы ответственный за кухню, да, в церкви. Ну, вы там... взяли братский дом, да, вести, и еще вы ездите в поездке с ансамблем «Небесный луч».
Да, 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 да. Ну, я не ответственный за кухню. У нас ответственный за кухню Дима Богданов. А я как помогаю, как потому что он бывает работает, бывает где-то что-то. То я...
Да, но я закончу свою мысль, что я бы какое себе хотел благословение в жизни, чтобы в 66 лет тоже нести 4 служения.
Да. Чтобы вот так, ну, ничего, дай Бог.
Не унывая, да, не это... Так,
конечно, я скажу, что вот я не помню, рассказывал я или нет, но у меня вот, когда было служение, да, наверное, я рассказывал, у меня были головные боли сильные, да, это рассказывал, да. Потом вот это все Бог бессонные все ночи, это все Бог ночи, исцелял.
Подорванное, да, здоровье, но, да, когда для Бога Бог может делать и такие чудеса, что
ой,
в 66 Бог лет
чудес
ты
совершал,
можешь нести,
да,
4 служения.
Да, сказать. Так что слава Богу.
Слава Богу.
Да. Ну, да, и сейчас я скажу, вот Бог тоже милость дает. Вот, я скажу, что вот, это просто, я скажу, расположение начальника, ну, хозяина донских традиций. И вот сколько раз уже было, да, вдовское общение, я ответственный еще за вдов, здесь, ну, областное, да. Ну, и собираем вдов, и вот несколько раз так было, да. Собрали в дом, я поднимаю на областном и говорю: братья, ну, нужны деньги, чтобы, ну, подарочки, как-то все это сделать, да. Денег нет. И я вот так молюсь, думаю: Господи, ну что, ну надо как-то сделать. Вот. Один раз поехал вот к этому, на базу. Вот. Я говорю: ты просчитай, сколько приблизительно вот продуктов, вот, ну, допустим, на 70 человек, вдов, да, областное общение, ну, ассортимент, посчитай приблизительно сколько-то. Он говорит, ну, он посчитал, говорит, где-то 50 тысяч надо. Вот. На следующий день он мне звонит: ну что, ты приедешь? Я говорю: ты знаешь, ну извини, но денег нет в кассе, ничего, ни областной нету, ничего, не знаю, что делать. Он говорит: приезжай. Ну, я приезжаю, он нагружает мне полный бусик. Это было чудо Божие. На 50 с лишним тысяч нагрузил, и мы сделали посылки, каждая посылка где-то по 20 килограмм. Вот, и вот на 70 человек поехал на донские традиции, ну и хозяину, директору говорю: слушай, ну у нас праздник вдов, будет одиноких, оставленных. Я говорю, если можешь что-то, я говорю, хотя бы по палочке колбасы. Он говорит: ты знаешь, говорит, по одной нехорошо. Надо, говорит, с мелким шпиком и с крупным шпиком. В общем, итальянские 70 палок. И московская 70 палок. Я вообще был в шоке. Да, бесплатно все пожертвовал. Вот так Бог располагает. Да.
Ну, чудеса Бог, да, и сейчас являет.
Потом,
да?
Это был один год, да. На другой год опять. Вот. Ну что, ну вроде неудобно. Говорю, так и так, но события. Для тебя все, что надо, пожалуйста. Опять мне 140 палок. Дает, да. Это вообще, конечно, это Божья милость. Это такие чудеса, которые Бог вот располагает сердца. У нас нет, а у Него все есть.
Да.
У Него есть люди, которые
у Него
могут
есть люди и деньги, да. Для Бога это вообще, да, все не проблема. Все, что на земле, все Бога. Николай Денисович, я вам сердечно благодарен за интересную историю вашей жизни. Друзья, это был последний цикл интервью. Мы услышали о жизни Николая Денисовича Враксы. Николай Денисович, я вам говорю, до свидания.
С Богом. Пусть вас Бог благословит.
Все, друзья, до новых встреч.